Дорогие друзья, эта наша беседа посвящена последним годам правления Брежнева. Собственно говоря, концу брежневской эры. Она знаменовалась многими важными событиями и, главное, раскрыла, как это всегда бывает в конце любой эпохи, суть эпохи. В феврале-марте 1979 года прошла Первая социалистическая война, как ее в шутку называли. Сейчас мало кто об этой войне помнит, но тогда это было важное очень событие. Коммунистический Китай напал на коммунистический Вьетнам, который за 4 года до этого захватил Южный Вьетнам. Но причиной этой войны стала другая социалистическая война 1978 года, когда Вьетнам вторгся в Камбоджу и уничтожил союзный коммунистическому Китаю полпотовский режим, кровавый, как вы помните, насадив дружественно себе режим бывшего полпотовца Хенг Самрина. Одновременно из Вьетнама было выдавлено угрозами и насилием до 300 тысяч этнических китайцев Хоа, давно в нем проживавших. Однако результат китайско-вьетнамской войны был вовсе не шуточный. С обеих сторон погибло до 40 тысяч солдат. Народному хозяйству Вьетнам был нанесен большой ущерб. Из-за этой войны СССР оказался на грани войны с Китаем. В сибирских округах прошел призыв резервистов. Мощная эскадра Тихоокеанского флота, включавшая ракетные крейсеры «Владивосток» и «Адмирал Фокин», вошла в Южно-Китайское море. СССР и Китай вновь оказались на грани войны. Китайские коммунисты рассматривали Северный фронт в Монголии и СССР как главный, а вьетнамский как второстепенный. Но войны удалось избежать, большой войны. После 2 недель ожесточенных боев, взяв стратегически важный город Лангшон и выйдя на оперативный простор, китайские войска остановились и быстро покинули Вьетнам. Причины отступления Народно-освободительной армии Китая не вполне ясны и по сей день. Возможно, Китай предпочел не втягиваться в большую войну с СССР, которая бы наверняка началась, если китайцы смогли бы взять Ханой и Хайфун. В апреле 1979 года Китай денонсировал давно уже мертвый советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи, тем самым утвердив факт окончательного раскола некогда единого блока тоталитарных коммунистических режимов. Китай и его союзники превращались в главного врага СССР и его союзников, к которым теперь примкнул и Вьетнам. До этого, как вы помните, Вьетнам пытался балансировать между Китаем и СССР. Брежнев недолго успокаивал себя, что хотя бы западный мир из врага стал в условиях разрядки партнером. Вторжение советских войск в Афганистан нанесло последний смертельный удар разрядки. Поддержка ее в американском обществе рухнула. Президент Джимми Картер, раньше колебавшийся между поддержкой прав человека в СССР и подписанием соглашений о контроле по вооружениям с брежневским руководством, сделал теперь все возможное, чтобы наказать Кремль за Афганистан. В январе 1981 года демократического президента Джимми Картера сменил республиканец Рональд Рейган, взявший курс на восстановление военной мощи США и поддержку всех сил, борющихся с тоталитарным коммунизмом. Американский военный бюджет вырос вдвое. Из-за этого вырос дефицит и бюджета Соединенных Штатов. Но США, в отличие от СССР, могли себе это позволить, поскольку доллар был международной валютой, и американские финансы поддерживали всей мировой валютной системой, а мощнейшая американская экономика не давала американской валюте просесть. На оснащение армии, авиации и флота США начали поступать новые виды оружия и умные военные технологии, основанные на передовой электронике. Доля же военных расходов в валовом национальном продукте СССР в 15% была для него тяжким бременем. В марте 1983 года Рейган выступил со стратегической оборонной инициативой СОИ, идеей создания противоракетной обороны для США и его союзников. Рейган перестал считать Россию великой державой и назвал ее в одной из речей «империей зла», которая должна вновь стать неопасной для мира обычной страной. В ответ на афганскую войну США старались подорвать большевистскую экономику, прежде всего лишить ее нефтяных доходов. В частности, Соединенные Штаты наложили эмбарго на поставку в СССР нефтегазового оборудования, пытаясь помешать строительству газопровода Уренгой-Помары-Ужгород-Западная Европа. Американские военные корабли и самолеты вели прощупывание всего периметра морских и воздушных границ СССР. Советские руководители вначале считали, что Рейган образумится. Брежнев пытался разрядить обстановку, лицемерно заявляя, что СССР не ищет военного превосходства и не рассчитывает на победу в ядерной войне. Постепенно, однако, кремлевские вожди осознали грозившую СССР опасность. Бывший советский посол в США Добрынин позже вспоминал, что никогда в послевоенные десятилетия положение в мире не было столь напряженным, как в первой половине 80-х годов. Брежнев понимал, что нужно выводить страну из международной изоляции, в которую она попала после вторжения в Афганистан и из-за окончательного разрыва с Красным Китаем. Однако сделать это было непросто. Стареющий Брежнев все больше полагался в управлении на КГБ, и его председателя, как его характеризует Владислав Мартынович Зубок в своей книге «Коллапс», сурового, умного и деятельного Юрия Андропова, который превратил КГБ в разветвленную корпорацию на страже партийной диктатуры с функциями обеспечения охраны и секретности разведки за рубежом и слежки внутри страны. Страница 35-36. Конец цитаты. Впрочем, первый биограф Андропова, Леонид Михайлович Млечин, построивший свою работу на уникальных документах кремлевских архивов, он ее издал в 2008 году, оценивал Андропова иначе. Неуверенный в себе, зависимый от чужого мнения человек, который остерегался радикальных перемен и боялся новых людей. Он постоянно маневрировал, чего-то опасался, не был способен к неожиданным смелым решениям. У него вообще, наверное, были непростые взаимоотношения с окружающим миром. Это книга Юрия Андропова «Последняя надежда режима. Москва, 2008 год». В мае 1982 года Брежнев перевел Андропова с должности председателя КГБ СССР на должность секретаря ЦК КПСС, освободившуюся после смерти Суслова. Председателем КГБ был назначен против воли Андропова глава КГБ Украины генерал Виталий Васильевич Федорчук, которого Андропов почему-то ненавидел. Занять Андропову кресло генерального секретаря непосредственно с должности председателя КГБ Брежнев считал политически некорректным. Он предполагал, что народ помнил зверства ВЧК, НКВД, КГБ очень хорошо и к такому назначению отнесся бы скептически. Эксперты увидели в кадровой перестановке фактическое решение вопроса о преемнике. Так оно и было. Возможно, слабеющий Брежнев даже думал, плавно передав Юре, как он называл Андропова, власть, уйти на заслуженный отдых, обеспечив ему противовес в КГБ в лице генерала Федорчука. Как и Ельцин, через 27 лет Брежнев счел кадрового чекиста лучшей себе заменой на посту диктатора России. В Западной Европе КГБ успешно пытался создать массовое движение за безъядерный мир и против размещения там американских ракет. При этом, однако, советские военные продолжали развертывать все новые ракеты СС-20, отказываясь уступать США в гонке вооружений. В Азии Брежнев и Андропов пытались отойти от жесткого курса в конфронтацию с Китаем и искать с ним сближение после китайско-вьетнамской войны. Однако МИД во главе с Громыко и большинство китаистов-аппаратчиков во главе с Олегом Рахманиным, секретарем Китайской комиссии Политбюро, были склонны продолжить старый курс. КНР, в свою очередь, требовал прекращения советской помощи Вьетнаму, вывода советских войск из Афганистана и Монголии и пересмотра советско-китайской границы. При этом китайские коммунисты продолжали развивать политические и особенно экономические отношения с США. Брежнев быстро ветшал. Во время поездки в Азербайджан в сентябре 1982 года произошел характерный казус. Черняев записывает в дневнике. Прямая передача из Баку. Алиев открывает и предоставляет слово Брежневу. Начинается косноязычие, свидетельствующее о том, что наш лидер находится в плачевной фазе своего мерцающего сознания. Видно, сам не понимает и не слышит, что говорит. И вся энергия на то, чтобы прочитать каждое следующее слово, что не всегда удается. После каждой фразы аплодисменты, бурные аплодисменты, проходит минут 10. Уже вместо «Азербайджан» произносит «Афганистан». И вдруг совсем замолкает. Какое-то шуршание, потом шум и бурные аплодисменты. И вдруг из приемника его слова: «Это не моя вина». Молчание несколько секунд и еще: «Придется читать сначала». Аплодисменты. Вид у него законченного маразматика. В это время ходила масса анекдотов про несчастного Брежнева, про его косноязычие и про его, в общем-то, уже маразм. В частности, сообщение в газете. Естественно, анекдот. Леонид Ильич Брежнев принял английского посла за французского и имел с ним продолжительную беседу. В это время коррупция достигла невиданных размеров, причем на самом высоком уровне. 27 марта 1982 года Черняев записывает: «Вчера мне рассказали про Насреддинову, которая была председателем Совета национальности Верховного Совета СССР. Известно, что несколько лет назад ее сняли, потому что на делах по амнистии она набрала взяток на 23 миллиона рублей. Ей дали строгий выговор в Комитете партийного контроля, однако сделали заместителем министра строительных материалов. А когда пришло время на пенсию, ее направили председателем Комитета солидарности с Вьетнамом. Местные товарищи сопротивлялись, но получили звонок сначала от Петровичева, а потом от самого Капитонова. Пенсию положили 300 рублей, плюс зарплата в комитете 270 рублей. Когда наш референт, перезванивая, спросил вежливо: «Как поживаете?», ответ был: «Да что вы, я процветаю». Вернула она из 23 миллионов только 3 миллиона. Причем в дальнейшем выяснилось, что вокруг действовала целая мафия. Смертные приговоры преднамеренно выносились в делах, которые совсем не обязательно требовали высшие меры, чтобы легко было их отменять с помощью Насреддиновой. Здесь можно чуть-чуть пояснить. Едгара Садыковна Насреддинова была председателем Совета национальности Верховного Совета СССР в 70-74 годах. До того председателем Президиума Верховного Совета Узбекистана с 59 по 70 год. Известно, что она категорически выступала против разрешения крымским татарам возвращаться в Крым, когда этот вопрос обсуждался на уровне ЦК в Москве в 70-м году, под предлогом, что в Узбекистане нужна рабочая сила. За отмену смертного приговора у нее была такса 100 тысяч рублей. Еще один случай, продолжает Черняев. Чуркин, который был вторым секретарем у Мджаванадзе в Грузии и вместе с ним проворовался. После снятия ворованное спрятал в хате на Украине, на родине. Выследили и в его присутствии размуровали стены мазанки. Извлекли сплошные ценности. Отделался, однако, выговором в комитете партийного контроля и был назначен директором завода. А недавно в «Правде» появился очерк о нем как об образцовом хозяине. Характерно, что в это время немало людей расстреливали за операции, за взятки в особо крупных размерах, как сейчас в Китае происходит. Но эти взятки там в миллионы рублей приводили к расстрелу, а в 23 миллиона рублей к переводу на другую должность. Такова вот была реальность того времени. Еще одна запись. Весь город Баку знает, что Чурбанов и Галина Леонидовна, естественно, Юрий Чурбанов – это муж Галины Брежневой, дочери Леонида Ильича, и Галина Леонидовна были там в гостях у Алиева. Уехали они с ожерельем, она с ожерельем, он с запонками и булавкой к галстуку, на общую сумму 1 миллион 800 тысяч рублей. Вот, дорогие друзья, для нас сейчас миллион – это, в общем, большая, но не чрезмерная сумма. Но я хочу просто вам для примера привести, что в тогда, вот в те годы, машина «Жигули» новая, в зависимости от модели, стоила 5600-7300 рублей. А двухкомнатная кооперативная квартира – около 8000 рублей. Так что вы можете себе представить, что такое 23 миллиона рублей или 1 800 000 рублей. Это деньги, которые вообще у советского человека не появлялись. Это какие-то большие бюджетные средства. Вот так вот брали. И вообще о Юрии Чурбанове, Юрий Михайлович Чурбанове, который родился в 1936 году, надо сказать особо. Он зять Брежнева с 1971 года, бросил жену с двумя детьми и женился на 41-летней Галине Леонидовне. Тогда, когда он крутил роман и женился на дочери Брежнева, он был подполковником МВД. Но вскоре после женитьбы он стал первым заместителем министра внутренних дел, генерал-полковником с 1981 года и кандидатом в члены ЦК КПСС. В то время ходила поговорка «Не имей 100 баранов, а женись как Чурбанов». Между тем, он и сама Галина Леонидовна просто откровенно спивались. Брутенц, советник тоже Брежнева, вернулся из Йемена в конце марта 1982 года и рассказывал Черняеву. Посол и его жена в присутствии других в ужасе. Такого позора, такой дискредитации нашего государства, его руководства, всей нашей политики, какую совершил в Йемене Чурбанов, трудно себе представить. Начать с того, что он совершенно бухой вывалился из самолета и чуть не рухнул, если б не подхватили, перед высокими встречавшимися почетным караулом и тому подобным. Деловые встречи пришлось все отменять, потому что с вечера и до утра он безобразно надирался в своем окружении подхалимов или заблюдов. А с утра и до обеда его невозможно было разбудить. А когда однажды это удалось, так того хуже. Потому что он нес такую ахинею, что переводчику нечего было переводить. Президент вынужден был послать послу запрос, президент Йемена, стоит ли принимать гостя на уровне президента. Академик Влаиль, характерно советское имя, да, Владимир Ильич, академик Влаиль Петрович Казначеев вспоминал, как, будучи на Ставрополье, Чурбанов, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что на дне его рождения Леонид Ильич сказал, что собирается написать завещание в его пользу. Так что скоро он, Юрий Михайлович, станет генеральным секретарем ЦК КПСС. 10 ноября 1982 года, 75 лет от роду, Брежнев умер во сне. Он получил при жизни 8 орденов Ленина, 4 звезды Героя Советского Союза, звезду Героя Социалистического Труда, алмазную звезду Ордена Победы и более сотни других наград. На похоронах по большевистской привычке все начальники не снимали пыжиковых шапок, хотя было тепло, плюс 7, плюс 9 градусов. Народ тщательно отобран, был взят в каре военными и штатскими и выпущен только после ухода всех начальников с Красной площади. Я помню, мы тогда все следили по телевизору, собрались в кабинете ученого секретаря, моего друга, профессора Тайванса, собрались наблюдать за похоронами Брежнева. Я помню, как, когда опускали гроб, могилу, лопнули канаты, и гроб рухнул на дно ямы. Что это означало, все терялись в догадках. Но когда потом под звуки советского гимна стали засыпать могилу, я помню, что мы непроизвольно встали. Стыдно сейчас вспоминать, но да, было ощущение, что какой-то огромный этап жизни закончился, и как бы то ни было, ну, надо какое-то уважение проявить к этому усопшему человеку. Естественно, всех его причуд мы тогда не знали. А другие знали. И вот еще одна запись Черняева. Беседа на даче 16 ноября 1982 года. Актриса Людмила Перепелкина обобщила правление Брежнева так. Говорят, что общий итог с большим минусом. И какой может быть оценка генерального секретаря, а это через неделю после его смерти, и какой может быть оценка генерального секретаря, который коллекционировал иностранные марки автомобилей, который мог принять по случаю вручения Ордена Республики алмазный перстень в несметное число каратов, который рассажал на теплые местечки своих родственников и собственноручно перед лицом всего народа вручал орден своему сынку Юрию, алкоголику и валютчику, каждый вечер погружаемым в машину у подъезда в Министерство внешней торговли в бесчувственном состоянии, который сделал чуть ли не министром своего зятя, тот самый Юрий Чурбанов, пьяницу и лихоимство, увешивавшего себя мальчишку боевыми орденами за Отечественную войну, не забудем, он 36-го года рождения, который допустил, что его дочка Галина открыто и нагло вела себя как вульгарная, блядь, простите уж, воровка и хозяйка самой большой малины, какую только знала когда-либо Москва, который брал из государственного кармана на свои прихоти охотничьи угодья, дачи и виллы, на содержание своей челяди миллионы и миллионы, который навез в Москву со своих прежних мест работы дружков и подхалимов и вручил им ключевые посты в государстве, где они тоже не стеснялись лазить по государственным карманам, к тому же нагло демонстрировали ворованное богатство и роскошь, который наградил самого себя звездами героя 4+1, вот те самые, первую из которых за подвиги в войне он взял спустя 20 лет после ее окончания, который позволил развязать вокруг себя вакханалию восхвалений, в 1000 раз превосходящих его действительные заслуги, правление которого отмечено падением престижа коммуниста, невиданным в истории партии, при котором воровство, взятничество, коррупция, злоупотребление служебным положением приобрели размеры, превзошедшие описанные Гоголем и Щедриным, а когда кого и ловили, вроде Мджованадзе, первого секретаря Грузии, или Медунова, первого секретаря Краснодарского крайкома, или министра рыбного хозяйства Ишкова, дело «Океан», то они отделывались переводом на хорошую должность в столицу. Этот человек довел страну, если не до голода, то до постыдного разорения, до такого положения, что даже в крупнейших промышленных центрах нет не только мяса, но и масла, молока, овощей, фруктов, круп, даже хлеб с перебоями. При нем пропаганда успехов пришла в такое вопиющее противоречие с очевидными фактами, что стало предметом всеобщего отвращения и насмешек. И, увы, источником нравственного разложения молодежи. Пьянство и алкоголизм достигли масштабов, невиданных за всю историю России. Он подарил нам Афганистан, чтобы там не врали об интернациональном долге и о безопасности нашего подбрюшья. Вот что говорят и как оценивают ушедшего от нас, к сожалению, с большим опозданием, заключила эта красивая дама. Так что римский принцип «de mortis aut bene aut nihil» здесь не получился. Как вы видите, люди понимали, знали, видели, что такое брежневская эра. Новым лидером КПСС и страны, как того и хотел Брежнев, стал председатель КГБ Юрий Владимирович Андропов. 12 ноября на пленуме ЦК Черненко от имени Политбюро назвал кандидатуру Андропова. Разразилась долгая овация, которая, как пишет Черняев, шла волнами, то утихая, то разгораясь. Дальше из Черняева. Очень уж устали от прежнего. Черненко держался спокойно, уверенно и показалось искренне за Андропова. Юрию Владимировичу досталось ох, какое наследство. И дай ему Бог мужества и здоровья расчистить сначала Авгиевы конюшни и открыть какой-то выход из явного тупика, в который заведена великая страна. Чтобы еще больше укрепить свою власть, он, как и Брежнев, совместил должность генерального секретаря ЦК партии с постом председателя Президиума Верховного Совета СССР. А генерала Федорчука, которого Брежнев назначил главе КГБ, тут же перевел главным милиционером в МВД, поставив председателем КГБ своего верного сотрудника и первого зама по КГБ генерала Виктора Чебрикова. Придя к власти, Андропов был уже тяжко больным человеком. И после неудачной операции в октябре 1983 года оказался прикован к постели и к аппарату почечного диализа.